Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
Сегодня 8 мая католическая церковь чтит память святого Бонифация IV, папы Римского. Во времена папы Григория I Бонифаций был диаконом, занимал должность чиновника по земельным делам епархии. После смерти папы Бонифация III апостольский престол оставался вакантным более 9 месяцев. Интронизация папы Бонифация IV состоялась 25 августа 608 года. Этот год знаменателен тем, что именно тогда император Фока передал христианам языческий пантеон. В пантеоне папа Бонифация святил церковь Святой Марии и всех мучеников – Санта Мария Ротонда. Папа Бонифаций превратил свой собственный дом в монастырь. Он умер 8 мая 615 года, похоронен в притворе собора святого апостола Петра в Ватикане. Ты мой Господь и Спаситель. После выпуска новостей предлагаем вашему вниманию беседу о Слове Божьем.
Новости из Ватикана по-русски.
Папа Франциск направил поздравительное видеопослание аргентинским епископам, которые соберутся 7 и 8 мая в Богородичном святилище Лухана по случаю Святого Розария и Божественной литургии о благосостоянии аргентинского народа. Послание Святейшего Отца обнародовано в контексте подготовки к празднованию в 2030 году 400-летия первого чуда по заступничеству Богородицы Луханской. «Это очень долгий путь, но он быстро проходит, и его нужно пройти», – пишет епископ Рима. «Это путешествие в память о деяниях Пресвятой Девы Марии, которая пожелала остаться здесь. Это дорога памяти о многих годах паломничеств, поисков и чудес, о дочерях и сыновьях, идущих увидеть Пресвятую Матерь. Пусть память будет вашим проводником на этой встрече, потому что крепкая память гарантирует надежное будущее. Помните обо всем, что в нашей отчизне совершила Пресвятая Богородица». Духовный опыт папы Франциска в Луханском святилище описан в книге отца Алешандри Авимелло «Она моя матерь. Встреча с Марией». Хорхе Марио Берголью вспоминает, в частности, о людях, которые перед исповедью подолгу задерживались перед чудотворным образом Богородицы. Они приступали к таинству примирения, исповедуясь за все годы жизни – с сердцами, тронутыми до слез. Именно поэтому, комментирует отец Авимелло, папа Франциск часто повторяет: «О, Матерь, даруй нам свой взгляд, мы пришли к Тебе, и Ты видишь в нас народ и братьев. Помоги нам увидеть братьев друг в друге». Статуя Пресвятой Девы Марии прибыла в Аргентину в сопровождении африканского раба Мануэля в мае 1630 года на борту корабля, шедшего из Сан-Паулу в Бразилии. Согласно преданию, повозка, перевозившая ящик со священной скульптурой, достигла реки Лухан и далее не могла продолжить путь. По этой причине статуя осталась в городе, который теперь находится в провинции Буэнос-Айреса. За короткое время скульптура Матери Христа стала объектом народного благочестия. Отовсюду стекалось множество людей, чтобы помолиться перед ней и воздать ей честь. Папа Римский Лев XIII увенчал ее короной в мае 1887 года. Он же установил литургический праздник Пресвятой Девы Луханской в субботу, предшествующую четвертому воскресению после Пасхи. Богоматерь Луханская является небесной покровительницей Аргентины. Папа Франциск написал предисловие к книге Винченцо Бертолоне «Розарио Анджело Леватино. От белого мученичества до мученичества крови». Она посвящена убитому сицилийской мафией судье Розарио Леватино, годы жизни 1952-1990, который 9 мая будет причислен к лику блаженных. Папа приводит слова, обращенные слугой Божьим к своим юным убийцам. «Что же я вам сделал, ребята?» Это были слова умирающего пророка. Они выражают плач праведника, знающего, что он не заслуживает этой несправедливой смерти. Слова, взывавшие против иродов нашего времени, тех, кто не смотрит в лицо невинности и рекрутирует даже подростков, делая из них безжалостных киллеров. Этими словами, пишет папа, Леватино сорвал покров с полного отрицания Евангелия мафией, которая прикрывается извращенной религиозностью, включающей традиционные для нее поклоны статуи и обряды со священными образками. В предисловии папа воспроизводит свое обращение к судьям в 2012 году, подчеркивая актуальность личности современного мученика, профессиональная и трудовая жизнь которого всегда была сообразна вере. Кроме того, Леватино уже тогда, в 80-е годы прошлого века, уловил первые признаки искажения понятия прав человека, которое привело к так называемым новым правам, выходящим за пределы объективного мироустройства. Правосудие для Леватино было подлинным служением ближнему. Во время судебных процессов он глубоко страдал, констатируя, как неверно истолкованная свобода может привести к преступлению. В то же время он должен был судить по закону, при этом всегда ставя перед собой проблему прощения. Леватино каждый день совершал акт всецелой и щедрой отдачи себя Богу, став таким образом примером для множества наших современников и для будущих поколений, особенно для молодежи, которую по сей день мафиозные русалки затягивают в сети насилия, коррупции, произвола и смерти, пишет папа. Во время пасторского визита на Сицилию в 1993 году папа Иоанн Павел II произнес проповедь, восклицая, что эта земля имеет право жить в мире. Однажды Бог сказал «не убий», и не может человек, никакой человек, не может никакая группировка или мафия изменить и растоптать это самое священное божественное право. В конце предисловия папа Франциск отмечает, что мученичество Розарио Леватино стало семенем возрождения. Сегодня некоторые из его убийц находятся на пути покаяния и обращения. Мы возносим благодарность Розарио Анджело Леватино, теперь также и посредством его беатификации, за оставленный пример, за то, что он день за днем подвязался добрым подвигом веры со смирением, кротостью и милосердием, всегда и исключительно во имя Христа, никогда не оставляя веры и правды, даже перед лицом смерти. Семя было посажено, и оно приносит плод. С 28 апреля в Нидерландах были ослаблены антиковидные ограничения. Однако католические епископы решили ничего не менять в том, что касается богослужений. Как и на Рождество и на Пасху, в праздник Пятидесятницы будет действовать протокол «Церковная жизнь на расстоянии 1,5 метра». Это означает, что только в больших храмах, где есть более 300 мест для сидения во время службы, смогут одновременно присутствовать больше разрешенных 30 человек. Однако их число не может превышать 10% от числа мест на скамьях. Таким образом, не все желающие смогут участвовать в мессе Пятидесятницы. Храмы не должны стать источником заражения, поясняют свое решение иерархи. Помимо названных ограничений, запрещено пение хора. обязательны защитные маски, а между службами в одном храме должно проходить минимум 2 часа для проветривания.
Сестры, братья, для нас, христиан, Слово Божье – это источник радости. Я бы сказал, даже источник света в темном царстве. И вот сегодня Иисус Христос обращается к Своим ученикам, называя их малым стадом. Но что такое малое стадо по сравнению с необъятностью этого мира? Но все же это малое стадо даже среди множества трудностей и препятствий всякого рода. Вот уже 2000 лет продолжает возвещать с мужеством и смирением Слово Бога, которое дает спасение, дарует вечную жизнь. Это и есть источник света. Поэтому нас не должна пугать, не должна удивлять враждебность этого мира. Это значит, что мы на правильном пути. Да, мы малое стадо. Но есть большинство, которому Слово Бога не нравится. Для многих это не что иное, как обличение их неправедного поведения, вдохновляемого мраком и грехом мира. Поскольку людям не нравится чувствовать себя обнаженными и слышать укоры своей совести, они всячески препятствуют любому, кто причиняет им такое неудобство, будь то Бог или посланный Богом человек. Поэтому ошибаются те, кто думает, что быть учениками Иисуса означает встречать повсюду радушный прием за слово спасения, которое они несут. Сколько раз наше христианское свидетельство было понято неправильно, принято враждебно, возможно, даже с насмешками. Но это не должно останавливать нас, не должно пугать. Сестры, братья, и по сей день продолжаются гонения на церковь. В мире продолжает господствовать ненависть. Время приносит новые способы гонений, разнообразие этих форм. Мы же с вами новозаветные, мы слушатели Слова Божия. Итак, если мир возненавидит вас, помните, что он возненавидел меня прежде вас. Если бы вы были от мира, то он любил бы вас, как своих. Но вы не от мира, ибо я избрал вас среди других, принадлежащих к нему. И потому мир ненавидит вас. Помните, что я сказал вам, раб не выше своего хозяина. Кто преследует меня, станет преследовать и вас». Сестры, братья, после этих слов никто не может сказать, что его не предупредили о гонениях, ибо об этом Иисус говорил совершенно определенно. «Вас будут преследовать в судилище и бить в синагогах, и перед правителями и царями поставят вас за меня для свидетельства пред ними, и будете ненавидимы всеми за имя мое». Из этих слов Иисуса становится ясно, что если ненавидят вас, это нисколько не ново, ибо возненавидели прежде самого Иисуса Христа. Сегодня Господь утешает учеников прежде всего тем, что мы становимся сообщниками Его. Но есть еще и другой способ утешения, более обязательный. Нам, напротив, нужно было бы скорбеть в том случае, если бы мир любил нас, в том числе, если бы нас любили и уважали, например, злые люди. Итак, если злые люди любят вас, это знак того, что мы имеем с ними нечто общее, что пребываем в той же злобе и в том же лукавстве. И тут же, совершенно естественно, когда злые люди нас ненавидят, мы должны и обязаны этому радоваться. Злой мир ненавидит нас за что? За добродетель. В противном случае, если бы мы не были добродетельны, мир любил бы свое. Мир ненавидит нас за то, что не участвуем в злых делах его, что не заражены грехами мира. А, например, ненависть к церкви – это еще одно доказательство того, что церковь стоит на высоте своего служения, которое церкви поручил ее основатель Иисус Христос. Мысль эту Господь повторил, когда отправлял учеников в первый раз на проповеди Евангелия. «Не знают пославшего меня», — говорил Иисус. Но христиан преследовало не только правительство, не только императоры. Также и толпа довольно часто ненавидит христиан. Толпа очень часто предпочитает верить клевете, а в наше время для этого существуют мощные средства массовой коммуникации, которые навязывают свою неправду тысячам, миллионам своих слушателей, зрителей, читателей. При такой массивной обработке, при такой массовой манипуляции, при такой отъявленной лжи христианам и другим честным людям бесполезно оправдываться, доказывая, что мы на деле не такие, как вы думаете, один к одному. Граждане, люди, человеки одной страны ненавидят таких же в другой стране. И в заключение нашей беседы еще раз посмотрим на этот мир. Время эпидемии внесло свои поправки в нашу жизнь. Люди перестали разговаривать с глазу на глаз. Многие пребывают в заперти, в роли наблюдателей, в доме, ящик телевизора, экран компьютера. Наш современник, французский философ Ги Дебор, писал по этому поводу. «Неясно, кто за все это отвечает, кто кем и с какой целью манипулирует. Средства массовой информации своими сведениями, своими манипуляциями создают спектакль, в котором люди должны играть свою собственную жизнь, играть по правилам, а правила написаны теми силами, на службе которых они работают. Сестры, братья, наши трудные времена предпочитают репрезентацию реальности, видимость существу. И как правило, истина уменьшается, иллюзия увеличивается. Да, это так. Но несмотря на все эти горькие, порой трудные обстоятельства, мы, христиане, уповаем на Бога Отца Вседержителя. И да будет так. Напоминаем нашим слушателям, что за обновлениями Радио Ватикана и Ватикан Ньюс на русском языке теперь можно следить через два мобильных приложения – Радио Ватикана и Ватикан Ньюс. Подписывайтесь также на наш канал в Твиттере, чтобы узнавать новости первыми. Говорит Радио Ватикана. Наша передача окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос!